царские воеводы и воины бежали к Москве. Некоторые с князем Третьяком Сиитовым засели в Болхове, другие ушли в Домы. Болхов, где находилось 5000 людей ратных, сдался Лжедмитрию. Все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством князя Сиитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы самозванца, число ляхов, казаков и российских изменников. Даже уверяли, что сей второй Лжедмитрий есть один человек с первым, что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить бояр в несчастной измене самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами. Некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими ляхов или своей собственной. Но в то же время достойные россияне, многие дворяне и дети боярские, оставив семейство, из ближних городов спешили в столицу защитить царя в опасности. Явились и мнимые изменники болховские, князь Третьяк Сиитов с 5000 воинов. Удостоверенные, что самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею. Василий составил новое войско и дал начальство, к несчастью поздно, знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах Незнани, между Москвою и Калугою, ждало неприятеля и готовилось к битве, но едва не было жертвою гнусного заговора. Главные сподвижники Скопина и Романова, чистых сердцем пред людьми и Богом, не имели их души благородной. Воеводы, князья Иван Катырев, Юрий Трубецкой, Троекуров, думая, что пришла гибель Шуйских, как некогда Годуновых, и что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с царем злосчастным, начали тайно склонять дворян и детей боярских к измене. Умысел открылся. Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать. И, несомненно, уличенных осудил единственно на ссылку из уважения к древним родам княжеским. Катырева удалили в Сибирь, Трубецкого в Тотьму, Троекурова в Нижний. Но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили. Желебовского и Нефтева. Встревоженные сим происшествием и вестью, что самозванец обходит стан воевод царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице для ее защиты. 1 июня Лжедмитрий со своими ляхами и россиянами стал в 12 верстах оттуда. На дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия. Писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные сшибки, но ничего не решили. Уверяют, что князь Ражинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедмитрий сказал ему: «Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? Если сожжете мою казну, то чем же будет мне наградить вас?» «Сия жалость к Москве погубила его», — пишет историк чужеземный, который доброходствовал злодею более, нежели России. «Самозванец щадил столицу, но не щадил государство, преданного им в жертву ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилось бы новое. Она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем. Но самозванец, имея 1015 ляхов и казаков, 50 или 60 тысяч российских изменников, большую частью худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где кроме жителей находилось не менее 80 тысяч исправных воинов под защитой крепких стен и бесчисленного множества пушек? Лжедмитрий надеялся более на измену, нежели на силу. Хотел отрезать Москву от городов северных и перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан. Войско московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украиною, откуда шли к нему новые дружины литовские и везли запасы. Дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедмитрий стеснен на малом пространстве. Усиленным боем очистив себе путь, он возвратился в Тушино, избрал место выгодное, между реками Москвою и Всходнюю, подле Волоколамской дороги, и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами, коих следы видим и ныне. Воеводы царские, князь Скопин Шуйский, Романов и другие, стали между Тушиным и Москвою на Ходынке. За ними и сам государь, на Пресне или Ваганкове, со всем двором и полками отборными. Выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины, великодушного спокойствия. Столица действительно казалась спокойную, извне оберегаемая царем, внутри особенным засадным войском, коим предводительствовали бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Вспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова. Надеялись, что будет тоже и самозванцу, а царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал время неприятелю укрепиться в Тушинском стане. Василий занимался переговорами. Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и князь Друцкий-Соколинский, присланные королем поздравить Василия с воцарением и требовать свободы всех знатных ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор годунова времени, нарушенный Сигизмундом столь бессовестно. Но чиновники королевские объявили, что им должно видеться для того с литовскими послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились. Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, тщетно хотев бежать и даже силою вырваться из неволи, Олесницкий и Гасевский снова явились в Кремлевском дворце как послы, с верящей грамотою королевскую. Говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтись. Мы желали мира. Ляхи желали только освободить единоземцев своих из рук наших. Исполняя их требования, царь велел привести в Москву воеводу Сендомирского и дозволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения, не в миролюбивом к нам расположении. Но самозванец был уже под Москвою. Имея одну цель — отнять у него союзников ляхов, Василий дозволил князю Ражинскому наведываться, словесно или письменно, о здоровье послов Сигизмундовых, для чего сановники литовские ездили из Тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 июля послы заключили с боярами следующий договор. Первое. В течение 3 лет и 11 месяцев не быть в войне между Россией и Литвою. Второе. В сие время условиться о вечном мире или 20-летнем перемирии. Третье. Обоим государствам владеть, чем владеют. Четвертое. Царю не помогать врагам королевским, королю врагам царя ни людьми, ни деньгами. Пятое. Воеводу Сендомирского с дочерью и всех ляхов освободить и дать им нужное для путешествия до границы. Шестое. Князьям Ражинскому, Вишневецкому и другим ляхам, без ведома королевского вступившим в службу к злодею, второму лжедимитрию, немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя царевичами российскими. Седьмое. Воеводе Сендомирскому не называть сего нового обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери. Восьмое. Марине не именоваться и не писаться московскую царицею. Договор утвердили с обеих сторон клятвою, но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство ляхов открылось еще во время переговоров. Чиновники, посланные от князя Ражинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, высматривая укрепление города и стана Ходынского. Царь был неосторожен, воеводы еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо, днем и ночью, в доспехах и на конях. Вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире с ляхами уменьшили опасения. Россияне уже не береглися, а гетман Лжедимитриев ночью с ляхами и казаками внезапно ударил на стан Ходынский. Захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных и гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой Пресни, где их встретило войско, высланное царем с людьми ближними, стольниками, стряпчими и жильцами. Тут началась кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить. Его теснили и гнали до Ходынки. Василий мог справедливо жаловаться, что ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох. Он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с послами немедленно отпустил в Литву воеводу Сендомирского, Марину и всех их знатных единоземцев из Москвы и других мест, где они содержались. Дал им для хранения воинскую дружину под начальством князя Владимира Долгорукова и надеялся, что Ражинский, Вишневецкий и другие паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедимитрия. Но никто из них не думал оставить его. Они дали время послам и Мнишку удалиться и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших бояр, которые писали к ним, что обман столь гнусный достоин не витязей державы христианской, а подлых слуг злодея подлого. Что если Ражинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число ляхов-грабителей еще умножилось 7000 всадников, приведенных в Тушино усвятским старостою Яном Петром Сапегою. Сей рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников-бродяги, превосходил их и в бесстыдстве. Знал, кто он, смеялся над ним и над россиянами, говорил: «Мы жалуем в цари московские, кого хотим». Жег, грабил и хвалился римским геройством. Сапега хотел битвою решить судьбу Москвы и тревожил нападениями стан Ходынский. Ражинский, управляя самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице, ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Васильевы. Сносились еще с послами литовскими, сносились и с гетманом Лжедмитриевым, давали им советы, готовили предательство. Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от гетмана, желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с 15000 двинулся к Лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатство. С другой стороны, пан Лисовский, именем Дмитрия, присоединив к своим шайкам 30000 изменников тульских и рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего воеводу Долгорукова, епископа Иосифа, детей боярских и шел к Москве. Царь выслал против него князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы реки на Медвежьем Броду сражались целый день, разбили неприятеля, освободили коломенских пленников. И Лисовский, хотев явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли Коломну.